Слава Иисусу Христу, народ Божий! А, ну, прежде всего, так это, ну, похвалили меня. Ну, в принципе, если хвалиться, то только, наверное, немощами могу. Если что-то во мне есть хорошее, то это действие Божьей благодати. И если что-то у меня получилось в этой жизни, то это получилось благодаря тому, что, ну, Господь каким-то образом, игнорируя мой эгоистический нрав, скверный, противный, ну, вот сделал трусливый, сделал какую-то, ну, благодать в моей жизни. Есть такой замечательный псалом, может быть, я не знаю, поете вы его или не поете, он в старых этих сборниках «Песнь Возрождения» записан, и там такие слова были: «Если б Бог любовь убрал на миг, то б этот мир давно б уже погиб». То есть одна секунда делов, и через 5 минут ни одного жителя не будет на земле, потому что все друг друга просто поубивают. Потому что все мы, без любви Божьей, без этой общей благодати, которую Господь дал каждому человеку, поэтому у нас есть совесть, есть чувство любви, чувство сострадания, а все, что пришло нам от нашего дедушки Адама, к сожалению, это плохо. Но Господь явил свою благодать, и поэтому благодаря этой Божьей благодати я здесь у вас сейчас. Хочу прежде всего выразить вам огромное спасибо, потому что, ну, вы все это время, даже не будучи, зная меня, не видя служения, которое Бог делал и делает там, на востоке Украины, ну, вы жертвовали даже, ну, достаточно много, правда. Вот, я сравниваю, ну, многие жертвовали, правда. Я не скажу, что пожертвований было мало или мало людей, особенно период 2014 года. Я не следил за тем, кто жертвует, как жертвует. У меня карточка сразу могла на 50 тысяч гривен быть в один день пополнена, и на следующий день она мне слетала полностью под ноль. То есть это было вот такой водоворот. Это тысячи переселенцев, которые постоянно эвакуации, это люди, которые в руках только документы и летняя одежда. Ну, то есть через много пришлось пройти, очень много, и жертвовали достаточно много людей. Но вот я обратил внимание, что некоторые жертвовали, как в Библии написано, по избытку своему, ну, жалость надавили на человека, и он раз и пожертвовал. А другие, как бедная вдова, отдавали все, потому что, ну, у них была какая-то любовь к Богу или сострадание. И вот вы, которые в течение долгого времени, ну, жертвовали, вот последнего там на дрова в Маринку передали, я знаю, деньги. Да, я уже не служу в Маринке, чтобы вы понимали. А, в принципе, там сейчас все, ну, достаточно стабильно. То есть, ну, имеется в виду не то, что там хорошо, да, но стабильно стреляют, там, то есть это как порядок, там, у них там война по расписанию идет. Но люди привыкли уже так жить, и благодаря, ну, помощи многим людям у меня получилось, ну, организовать и вот эту пекарню, и мини-маркет небольшой мы там открыли, и поэтому уже церковь, она, ну, если правильно самому подойти, она в состоянии обеспечить себя и проводить какую-то гуманитарную работу. Естественно, этот регион отличается от остальных, ну, в частности, Маринка город, потому что, ну, каждый день стреляют, то есть там нет такой жизни, как в Киеве или еще где-то. Мне всегда это, я еще в 2014 году, когда приезжал, меня эти контрасты, они меня просто выбивали из колеи, потому что, ну, это реально вот, ну, контраст, колоссальнейший контраст в жизни. Если там дети в 6 часов уже все дома сидят, то здесь могут только в 6 часов только на улицу выходить в летнее время. И поэтому, когда мы в 2015 году провели первый детский лагерь, я приехал в Маринку в июне месяце 2015 года, в начале июля я уже проводил первую смену в лагере, который мы организовали в городе Светогорске. Это за 2 недели мы быстро организовали лагерь, через который прошло 450 человек. У меня тогда на карточке было только 1500 долларов. На лагерь я потратил около 20. Вот. То есть, чтобы вы понимали, то есть я не знал, как, я просто видел, что детям нужно хоть что-то дать, вот их оттуда просто вывести, чтобы они некоторое время пожили нормальной жизнью. Для них это было, ну, немножечко, ну, как бы необычно, что не могут там допоздна сидеть на улице, палить этот костер, потому что война в Маринке по расписанию, это в 6 часов начинается такой слабый обстрел, в 9 часов это уже такой стабильный, в 12 они прекращаются, до 4 они отдыхают, пьют чай, да, а потом после 4 до 7 у них опять взаимный обмен, это, и они в 7 часов все, начинается рабочий день. На работу люди едут в соседний город, там, там работают там, исполкомы, там базарчики, дети в школу. Ну, это вот так вот, в принципе, городок этот и живет. Ну, я сегодня не буду говорить такую, знаете, вот стандартную проповедь. Вы каждое воскресенье слушаете стандартные проповеди. Я помню, как приехал в Америку, тоже когда собирал деньги на пекарню, которую мы открыли, мы две пекарни открыли, да, и я пришел в одну небольшую церковь, и там еще один проповедник пришел, ну, а вы чтобы понимали, люди едут в Америку для того, чтобы, что-то взять, да, и они уже настолько привыкли, американцы, это правда, то есть они такие, кто изощреннее же что-то расскажет для того, чтобы кто-то что-то дали, да. И там вот этот человек, он впереди меня, первый выступал, и он выходит и начинает, и говорит, я хочу вам поделиться Словом Божьим. И вот этот пастор такой, он говорит, Словом Божьим мы сами поделимся. Говорит, ты, говорит, нам историю расскажи. Говорит, у меня есть история, я сейчас расскажу историю, знаете, такое. Ну, церковь такая, она небольшая, там как вот. Правда, то есть проповедовать все могут. Это как два пастора сидят, один читает, говорит, никак не могу понять это местописание. Второй ему говорит, слушай, я тебе, говорит, сейчас объясню. Говорит, объяснить я и сам могу, я понять не могу. Поэтому здесь вопрос даже не в понимании, не в чтении священного писания, а в применении. И вот когда дело касается применения, вот здесь вот уже возникают разные сложности. И вот в действительности первый конфликт, который у нас возник в Донецке в 2014 году, это в применении, когда происходила оккупация города Донецка. И, знаете, а можно ролик включить? Я просто буду рассказывать свое свидетельство из жизни. И я вам скажу, я напечатал в виде книги вот эти все свои воспоминания, не воспоминания, а хронику в Фейсбуке. То есть я просто статусы свои оформил в виде книги. То есть это хроника, дневник мой. Он так и называется, книга «Донбасс, который ты не знал», дневник священника. И когда я перечитывал эту книгу, я думаю, вот мне интересно, какие у меня ощущения были, вот просто вот, вы как думаете, вот, какие могут у человека быть тот, который автор книги, тот, который просто написал свой дневник, в виде книги, когда он его перечитывал. Вот просто, мне интересно ваше мнение. Но... Я вам скажу, самое первое, что когда я читал, я так смотрю, говорю, это не вообще не про меня книга. То есть я читаю, и я понимаю, что это как будто бы не я. Вот правда. И я думаю, как вообще этот человек, который там описан, мог через это все пройти. То есть это реально, это полное было безумие. То есть на самом деле я сейчас анализирую, даже не анализирую, а когда читаю, то есть это было полное безумие, это была игра со смертью, вот так вот. Не считая того, сколько раз я попадал под обстрелы, сколько раз я мог быть арестован и убит. И только Божья благодать и милость меня сохранила. И тогда, в 2014 году, действительно, когда это все начало происходить у нас в городе Донецке, высказывали все свое мнение. Высказывали политики, общественные деятели, власть высказывала что-то. В Киеве отгремел Майдан. Вся волна тьмы, она каким-то образом перекочевала в Донецк. Это мне даже немножко напоминает, пусть это пока так будет. Это «Донбасс, который ты не знал», это книга, которая выпущена, и некоторые сегодня даже ее подержат в руках, а некоторые унесут домой, это уже я не знаю. У меня такое было, вот знаете, чувство, вот сейчас точнее чувство такое, что вот когда человек, какой-то зверь, вот он пытался схватить добычу, и добыча это от него ушла. И вот он такой голодный, очень голодный и злой, и он тогда, ну, ищет себе другую добычу, и на вот этой вот добыче он реализовывает всю свою вот это голод, ненависть. Вот мне показалось, что в Киеве не получилось вот то, что хотели сделать. И вот эта вот волна, то есть голодный, истерзанный, побитый зверь, он вернулся в Донецк. И тогда у нас вот это начались эти непонятные вещи, которые до сих пор для меня, ну, остаются не загадкой, а достаются как будто бы, ну, такое, как такое вообще могло было произойти. И тогда высказывались все. Но церковь почему-то молчала. На тот момент я был один из секретарей межконфессионального совета. Мы, в принципе, мы очень долго работали над тем, чтобы создавать вот этот межконфессиональный формат общения. И один из людей, нас было трое, которые проталкивали, вот, ну, объединяли. То есть я всегда, вот у меня был такой объединяющий фактор. Даже сейчас везде, когда презентируют эту книгу, разные информативные источники берут интервью, и везде такое гасло, то есть правда, которая объединяет. Вот даже эта книга, мне когда первый вопрос задали, почему ты написал эту книгу? Я говорю, потому что полбуханки хлеба это хлеб, а половина правды это ложь. Вот, и потому что люди, которые, вот эту, и люди говорят всегда о Донецке половина правды. Вот именно ту половину, которую удобно слушать людям. Но ведь есть вторая половина, которую люди не хотят слышать и признавать. Люди не хотят слышать об огромном украинском противостоянии, которое было в Донецке, о многотысячных митингах, которые от тысяч отданных жизней за то, чтобы эта зараза не двинулась дальше в Украину. Ведь никто, мало кто говорит о том, что самые первые добробаты, ну, добровольческие батальоны, они были из донецких, из луганских ребят, которые просто не согласились с этим всем, которые лишились имущества. И самые первые добровольческие батальоны именно удержали вот эту вот агрессию, когда воевали с одним автоматом на три человека, с бронежилетами, которые волонтеры принесли, и с едой, которую приготовили волонтеры. Это потом уже в 15-м году появилась армия, в 15-м году уже выровнялась линия фронта к тому времени. И эту правду мало кто знает о том, что в реальности натиск и агрессию оккупации сдержались именно на жизни, на крови. Как сказал как-то Черчилль о том, что дерево свободы, то есть периодически нужно поливать кровью патриотов. И вот именно кровью донецких и луганских ребят было именно окроплено вот это дерево свободы. И почему сейчас войска, танки стоят не под Киевом, а где-то там, только в Донецкой области? Потому что тогда вот именно было мощное сопротивление, о котором многие молчат. Многие молчат о проукраинских митингах. Многие молчат о нашем молитвенном духовном противостоянии церкви. Церкви у города или церкви улицы, это не была какая-то одна церковь, это был межконфессиональный формат, который вышел и просто молился. Самые последние, кто, с кого сняли фраг Украины, или самые последние, кто, ну, публично противостоял этой агрессии, это были мы. Уже и особая благодать тогда нас хранила. И вот эту правду почему-то люди скрывают или не хотят ее слушать. Вот правда. И больше выгоднее сказать о том, что, ну, вы же там Путина позвали, так вам и надо. Вот. Или же, когда бабушка выезжает пятый раз на свободные территории, чтобы получить свою заслуженную украинскую пенсию, и она ее лишают ее постоянно здесь, чтобы вы понимали, что когда ты пересекаешь КПВВ, многим приходит СМС, говорит, вы выехали с территории Украины, КПВВ это контрольно-пропускной пункт, то есть в Донецк возвращается и говорит, и поэтому ваша пенсия заблокирована. А некоторые не получают социальные выплаты и пенсии на тех территориях принципиально от ДНР или ЛНР. То есть и они постоянно езжут, они пробивают пороги вот этих вот социальных служб, пенсионных фондов, чтобы доказать, что мы хотим есть, и мы хотим получать эту пенсию. Или даже те, которые проживают уже, переселенцы, они постоянно, ну, лишают их тоже. Моя мама уже раз пять лишали пенсию, при том, что она живет в Славянске. Вот. Потому что она в Донецк едет, там, чтобы за квартирами, которые стоят пустые, ну, там, заплатить за коммунальные услуги, за все остальное. И она, когда его завтра возвращается, уже все, у нее пенсии нет. И она опять доказывает, что она живет славянски, то есть, и это, ну, и вот такое чувство, что идет целенаправленный настрой против этих, чтобы их не было жалко. Ну, там же одни сепаратисты живут. И вот именно эта книга, почему я опубликовал свои записи в виде книги, это для того, чтобы люди увидели еще одну часть правды. Потому что половина правды – это не совсем, это инструмент для манипуляции. Итак, тогда у нас был очень сильный межконфессиональный формат общения. Можно перелистнуть, я быстро скажу. Это я вот, вот он, да, это я водное крещение преподаю. Мне, кстати, очень нравятся жилетки. Вот. Отступление такое. В Германии хорошая одежда. Ну, кстати, она не столько же стоит, сколько и в Киеве, даже дешевле где-то. Но зато здесь можно купить, как бы сказать, не фирменную одежду, но хорошую. Давайте дальше. Я вот за жилетку искал жилетку, я не знаю, бил все магазины, так и не нашел. Такую, которая была. Это наше собрание, которое мы проводили до 2014 года. Листаем дальше. Листаем дальше, я просто вам немножечко историю расскажу. Это мы встреча, это наши епископа, он там мой епископ бескровный стоит, я там, это мэр города, и вот мы вот этим межконфессиональным советом встречались с мэром города, дальше проводили разные мероприятия. В принципе, через меня Бог толкал все, здесь остановимся. Бог толкал вот такие вот, как бы сказать, ну вот, такие церковно-государственные отношения. И когда вот это все произошло, я говорю, давайте в городском совете сделаем круглый стол, чтобы первые главы, первые люди высказали свое мнение. То есть это главы конфессии имеется в виду. И тогда мы сделали такое собрание уровня епископов, пасторов, старших пасторов. Это было у нас там человек, может, 30, был представлен Киевский, Московский патриархат, греко-римо-католики. Ну, то есть только первые лица не было там, ну, как бы, если это епископ, то у него объединение. Если, допустим, нет объединения, если церковь, но нет объединения, то пастор церкви старший был представлен. Ну, соответственно, была вся религиозная палитра города Донецка. И тогда я уже приготовил специально подготовленную резолюцию круглого стола. И они, где было написано, что мы за мир, целостность в Украине. И они подписали эту резолюцию. Мне, как председателю рабочей группы, поручили разработать мероприятие, чтобы мнение духовенства города Донецка донести общественности. И тогда было предложено, давайте мы будем проводить ежедневную часовую молитву в центре города Донецка с 6 вечера до 7 вечера. И люди будут мимо, это был центр города Донецка, сразу возле центральной дороги, это, я не знаю, это как на Хрещатике, вот мимо, где Хрещатик проезжает, и там пятачок такой, и люди будут и прохожие видеть, и проезжающие машины, что вот церковь молится. И вот таким образом у нас первая молитва, это фотография первой молитвы, это, знаете, это было так пафосно, это были там священники, то есть православные, там выходил прислужник, или я не знаю, кто там открывал такую большую старую золоченую Евангелие, владыка читал его, ну потому что все, никто не понимал вообще, куда они свою голову сунули в реальности. Ну, это было вот так вот, как бы написано в Библии, что многие ищут лица царя, да, и многие любят председательствовать, ну, в народе, то есть, вот эта молитва вначале, она вот казалась именно такой. Листаем дальше. Вот, это я с сыном своим, дальше. А потом потихонечку, чем дальше тучи сжимались, тем вот эта пафосность, она куда-то делась. А когда начали первые побои и избиения у нас на палатке, когда пошли первые угрозы, когда разогнали все проукраинские митинги, то вообще никакой пафосности не осталось. И остались только люди, которые действительно приходили, переживали за Украину и молились, стоя там на коленях в центре города Донецка. Листаем дальше. Я просто быстро пробегусь. Это вот наш формат молитвы, который проходил в центре города Донецка. Дальше. Дальше. Просто пролистаем. Вот такие мы... Ну, верните вот это. Вот можно ставить здесь. Это... Да, вот это, мы потом сделали вот такие вот плакаты, здесь молятся за Украину. Потом у нас появилась молитвенная палатка, где было написано «Молимся за мир, любовь и целостность Украины». То есть, чтобы вы понимали, подвалы на тот момент уже были переполнены, арестованы проукраинскими активистами. Уже были уже первые убийства рыбака Чернявского, Дима, может, вы слышали, те, которые. И когда мы там стояли с такими лозунгами «Здесь молятся за Украину», и молятся за целостность Украины, знаете, это было уже полное безумие. Это, но мы это делали почему? Потому что на нас какая-то висела ответственность. И мы думали о том, что если мы уйдем с этого молитвенного пятачка, то, знаете, это все, это Донецк пал. То есть мы, и люди на нас смотрели, потому что люди уже боялись говорить об Украине. Когда Сашу Хомченко арестовали, на его глазах убили там в тюрьме, где он сидел, одного мужчину за то, что сосед его сдал, за то, что у него на кухне в стакане стоял маленький флажок Украины, чтобы вы понимали. То есть это все было, и мы, но мы выходили, и мы молились, и люди на нас смотрели, знаете, как в Донецке, как некоторый символ свободы. Нас даже оберегали, пытались, чтобы нас не тронули, потому что, вот, говорят, если вы уйдете, значит все, мне кажется, что Бог покинул наш регион. И мы вот по какой-то причине, мы каждый раз шли на эту молитву, не знали, вернемся мы живы или нет, это была правда. Я теперь понимаю, почему нас тогда еще не убили, я об этом расскажу чуть-чуть позже, и разогнали уже так поздно, можно пролистнуть дальше. Саша Хомченко, он умер как раз после... Он в Маринке был вместо меня, может, вы помните его, да? Когда я уехал уже. Вот, стоп, вот на вот этом. И вот в определенный момент, после одного мероприятия, боевики пришли, очередной раз разрушили нашу палатку. Кстати, это они сами себя фотографировали, как они ломали, да. И тогда они двоих поставили под автомат, дежуривших у меня на палатке. До этого нас уже резали палатку и били, и стреляли, уже всякое было, чтобы вы понимали. То уже до этого уже у нас 3 священника были арестованы. Вот. Правда, быстро их отпустили. И вот когда поломали эту молитвенную палатку, можно дальше пролистнуть. Вот это ж выкинули наши баи, мы молимся за мир в Украине, в Кальмиус. У нас даже специально была резиновая лодка, чтобы вы понимали. Потому что у нас практически каждый день выбрасывали наши вот эти вот плакаты в Кальмиус. То есть кто-то проходил мимо, такой настроенный, агрессивный. Обычно у них вся злость выражалась в том, что вот эти плакаты летели. У нас резиновая лодка была в машине, и я плакаты эти обмотал скотчем. Они скотчем были все залеплены, поэтому мы уже опытные были. Вот. И после этого, когда они разрушили палатку, меня арестовали. Вот об этом я хочу засвидетельствовать немножечко больше. О милости Божьей, о чуде, которое Бог сделал тогда в этих застенках НКВД. Пусть пока так будет. Когда меня арестовали, то есть они разрушили палатку эту, и у меня в здании, захваченной облдержадминистрации, был знакомый комендант ОДА, Заза, грузин. Почему я его хорошо знал? Он когда-то был молодежным руководителем церкви, в одной из наших церквей. И я периодически к нему приходил, и он мне сливал информацию о том, что происходит, можем ли мы еще стоять и вообще, то есть, потому что он знал. И он говорил всегда, да ладно, вас трогать не будут, не переживай, говорит, потому что, говорит, ходатайствуют за вас. Но к тому же он, еще из нашей среды, да, чтобы вы понимали, у нас половина отступников там сидела, из местных именно. Все это дело затевали россияне, это однозначно, руководили россияне, основной торпедирующей силой были россияне, потому что, когда у нас эти все митинги и захваты здания госучреждений были, люди, которые, это все делали, они не ориентировались вообще в городе Донецке, ни в названиях улиц, то есть они, чтобы вы понимали о том, что местные были, которые поддерживали. И то они больше поддерживали как бы борьбу против украинской власти, новой хунты, как они говорили, но никогда не были за Россию. То есть это все балычки. И вот, когда я пришел в очередной раз к Зазе, говорю, Заза, говорю, слушай, я его не нашел. Но зато я там встретил своего друга. Это мой друг, был членом моей церкви, кстати. Я его даже в диакона одно время хотел рекомендовать рукоположить. И он, смотрю, сидит, этот телевизор смотрит, «Россия-24», глаза стеклянные. Я говорю, Валера, привет, я говорю, рад тебя видеть. Я реально обрадовался, хоть как ты живешь. Я у тебя на свадьбе дружком был, я твою свадьбу вел, я не помню, даже сочитывал, и кто-то другой сочитывал на тот. Он начал на меня орать, да ты там собираешь это, людей, то есть ты там их настраиваешь против молодой республики. В общем, на шум привлек внимание всех остальных. И тут меня взяли в оборот. Вначале меня отвели на 11 этаж. У них вообще на этаже был 11, это был своя власть. Это очень сложно. Там не было одного центра управления. Силовой Там чеченцы, абхазы были. Ну, меня первый раз избили там. Ну, а потом меня пустили на пару этажей ниже. И когда меня заводили в двери, я увидел, что на двери написано НКВД ДНР. То есть они взяли название, ну, советское, которое было в Советском Союзе. Ну и там повели, там сразу меня начали пробивать по соцсетям, но так как меня допрашивали россияне, то они не догадались заглянуть в Facebook. Они меня по одноклассникам пробивали, ВКонтактах, такое, да, то есть, ну еще дилетант, у них еще не было это выставлено на такой профессиональный уровень. А потом, ну естественно, начали пытать, чтобы узнать, кто я. Можете перелистнуть страничку. Это наша разрушенная палатка дальше. Ну, вот это моя спина. Я потом чуть попозже пролистайте дальше. Это тоже спина уже с руками. Ну, сейчас пролистнем, чтобы так народ не сильно пугался. Все, на этом оставим. И что там произошло? И когда меня, ну, били меня много, там человек 6-7 меня били палками, дубинками, плетями, там все в ход шло. Спрашивали разный бред, сколько человек правого сектора со мной пришло. Вот, и потом меня отвезли, там камера такая импровизирована, там матрас валялся, раздели меня, ну, догола. Ну, проверяли на наличие татуировок, они тоже на это обращали внимание, есть ли татуи там какой-нибудь трезубец или еще какие-то надписи. А потом они взяли, узнали, что на машине, взяли ключи от машины и нашли у меня в машине, проверили желтоблокитные ленточки. У меня там были желтоблокитные ленточки с надписью «Здесь молись за Украину». И один рулон такой плотной желтоблокитной ленточка, без надписи, но она такая, ну, вот, которую на ЖД вокзале продают, они такие плотненькие. Ну, короче, они мне вот эти две желтоблокитные ленточки, которые «Молись за Украину» на запястье показали. Ну, а эту на шею, короче, ну, подвешивали, ну, издевались. Ну, они обещали, что убьют однозначно, ну, сказали, что как минимум покалечат. То есть, обещали выколоть глаза, вот. И судя по тому, как они издевались, били, отрезать там органы и половые. Ну, то есть, это покалечить. Я, знаете, тогда, когда меня не истязали, у меня, я просто молил Бога о том, чтобы... Ну, как бы, если убивали, то убили быстро. Потому что, ну, да. А больше всего, чего я, знаете, вот это, чтобы, ну, вот это не хотел мучения на дни, на месяцы, когда по частям. Я просто на тот момент уже знал ребят, которых я занимался освобождением пленных. Я вывозил с простреленными ногами. И, ну, разных покалеченных. Я знал, что они, могут это все сделать. И для меня две мысли были вот это страшные. О том, что... Если меня покалечат, выколят глаза, там отрежут уши, органы отрежут некоторые и оставят живым. Ну, то кому такой калека нужен? Понимаете, вот это? Я поэтому просил Господь, если говорю, уже пришло мое время умереть, то я хочу это, чтобы умер быстро. Но жить калекой я не хочу. То есть я однозначно, то есть я не смогу. То есть это какой-то мужчина, это бремя, просто бремя. И вот в таком состоянии, но я решил тогда для себя, что. Я не буду вымаливать у них прощения, потому что они этого ждут. Я это понимал. Было больно, было очень больно, было страшно. Я решил для себя, что боль я буду выражать в молитве. И поэтому, когда меня били, я громко молился. Они еще сильнее били, их это злило. Они говорили, что ты там у Бога прощения вымаливаешь. А я молился, мне ничего в голову не приходило, как только прости меня, Господи, прости их, я только прости. Они слышали, это их злило. То есть, значит, просишь прощения, значит, есть за что. Когда не били, я им начинал проповедовать. Вот. И вот это, меня бьют, я молюсь. Не бьют, я им за Бога рассказываю, говорю, вы же образ Божий, говорю, в кого вы превратились. Ну, то есть такое. И еще помню, там одна девчонка была такая симпатичная, зашла там, типа, мы укра взяли, она такая, раз, ну, говорю, ну, хочешь, типа, ну, помучить. Она взяла палку и тоже меня несколько раз ударила, вот. И я тогда, помню, на нее посмотрел, говорю, слушай, говорю, ты же, говорю, молодая, красивая, я говорю, ты будущая мать. Говорю, что ты расскажешь своим детям? Они меня стали бояться. То есть они меня бьют, молюсь, не бьют, я им за Бога рассказываю. Я им показался таким странным пленником. В общем, этот... Я еще... И они позвали, привели, как они говорят, как они потом сказали, специалиста по религии. У них там свои были. Ну, а я понял, что это тоже наш бывший верующий, то есть отступник, я даже знаю, откуда он. Короче, я помню, я так сознался, я в себя прихожу, потому что голова вот такая, ну, настучали, вначале мне на 11 этаже эти чеченцы били, там и приклады, и пистолеты, ну, все такое было. Вот, а потом здесь уже, ну, здесь по голове я прикрывал голову, поэтому в основном доставалось по рукам, по спине, вот, и... Поэтому и руки синие такие, спина вся исполосованная. И я помню, что лицо у меня все в кровище, губа у меня порвата, вот так вот, до самого носа. И это я помню, что я так чувствую, кто-то новый пришел. Я так глаза открываю, ага, вижу новое лицо. Оно такое в полуобрачном состоянии. Я говорю, значит, кто-то новый. И я ему же задаю этих, кто-то проходил из вас школу ЕШЛ или взрыв евангелизации, да? О. Я же ему открываю глаза, слушай, говорю. Говорю, если, говорит, ты сегодня умрешь, как ты думаешь, говорит, куда ты попадешь, в рай или в ад? Говорит, он молчит, и Бог тебя спросит, говорит, за что я тебя должен пустить в свое небесное царство? Говорит, можешь мне это не рассказывать, говорит, это, говорит, взрыв евангелизации. Говорит, я, говорит, все знаю. Оказывается, тоже с этого, с Филадельфии, с казачка церкви, короче, этот, отступничек. Ну, не отступник, я не знаю. Позывной Колобок его был, он такой круглолицый. После этого меня бить перестали. Он пошел, что-то рассказал. И вот тогда у меня, знаете, загорелась надежда, что я останусь жив, но в таком состоянии непокалеченным. Что будет дальше, я не знал. Выпустят или не выпустят. И потом приходит начальник службы НКВД. Я его, как сейчас помню, такой... Ну, сухощавый, высокий парень такой, ну, знаете, красивый даже, ну, где-то лет 35-36 в таком возрасте. И он отводит меня в сторону, короче, и говорит, прости меня. Я вообще не понял. Говорит, прости меня, говорит, я отступник. Говорит, я с церкви Тищенко, с Першетравневска. Я говорю, там половина. Говорит, я, говорит, был у него в реабилитационном центре, говорит, сейчас отступил от Бога. Говорит, прости меня, пожалуйста. Говорит, тебя сейчас выпустят, тебе вернут деньги, тебе вернут все документы, тебе вернут автомобиль. И я смотрю, он выскакивает в этот, в коридор и начинает кричать. Он реально кричал, у нас святой, а вы побили его, иди сюда. Ты знаешь, что я это, у нас святой, вы избили его, он опять забегает ко мне, я знаю за вашу молитвенную палатку. Говорит, и говорит, почему вас там не убили? Говорит, по одной причине, потому что у вас там стоял крест. Вот этот вот как раз крест. Вы знаете, и я вот в этом человеке, может, вид у меня был такой, как у Христа, похожий на него, потому что у меня лицо все в кровище было, спина в крови, руки синие были. И я вот, знаете, он когда мне говорил «прости», вот мне такое чувство было, что вот он даже когда сказал, мне вернули ключи от автомобиля, автомобиль вернули уже, правда, со снятыми номерами, потому что у нас автомобили, которые отжимали, ну, забирали, они без номеров, ну, ездили без номеров, поэтому в городе полно было автомобили без номеров, это отжатые автомобили у людей, которые их убили или сидят в тюрьме, ну, то есть, как бы сказать, это был беспредел тогда. И я еще помню одно время, ездил по Донецку без номеров, и меня считали за своего, я даже на блокпостах не останавливался, там, рукой махал, ну, то есть, потому что никто ну, не додумается ездить без номеров, да и милиция вообще боялась, когда вот это я ехал, машина без номеров, они гаишники после того, как двоих расстреляли, гаишников, ну, то есть, вот эти же, с автомата убили, даже четверых. После этого они вообще стали шугаться этих автомобилей. Это беспредел был полный тогда в Донецке. И меня выпустили. И вот у меня такое чувство, знаете, вот, ну, Бог использовал определенно даже эту ситуацию. Почему? Потому что у меня глубоко в сердце, что все-таки то, что я там говорил и проповедовал, это не просто так. И вот этот человек, я просто увидел в его глазах, что мой вид вот это, его как-то прострелил. Вот он просил у меня прощения, у меня такое было чувство, что он как будто бы у Христа просит прощения, не у меня. Это, и он, видно, вот эти слова, он ну, выложил вот именно как, ну прости, он понимал. То есть я видел в его глазах, что он человек, ну не конченый. Это чеченцы, абхазы, эти люди, они там чисто за деньги, это наемники были, им было без разницы. Кого убивать, в кого стрелять, то есть они ненавидели и ДНР, и украинцев. Вот. Но у этого человека я увидел понимание, что он, ну, не, понимание, что он не совсем это правильно себя вел. Он глубоко внутри был несчастным. Я увидел вот этих пацанов, кстати, что интересно, донецкие меня не били. Там были донецкие, но в основном били россияне из Днепропетровска, из Киева, то есть вот, вот эти вот. Да. Когда, поэтому, когда говорят, что, ну, о том, что в Донецке плохие, я говорю, ребята, я говорю, не знаю, говорю, я уже устал доказывать, что в Донецке были проукраинские движения, то что слушать. Я вам скажу одно, что когда я был в плену в застенках НКВД, говорю, били меня в основном, говорю, днепропетровцы, говорю, и эти, и киевляне и там, ну, россияне, говорю, донецкие, говорю, ходили, да, они там ошивались, но не трогали. Вот. И когда меня выпустили, вот это, вернули все, потом меня, он заставил обнимать и просить у меня прощения каждого. Меня там обнимали, просили прощения, кроме этого чеченца. Потому что чеченец, он никого ненавидел. Он был чисто ко мне приставлен, там, в туалет вывезти, я под автоматом везде ходил. Я понял, что убить человека, это для них ничего не стоит. Это как просто расходная единица. И вот таким образом Бог, вот он спас мою жизнь. Он, да, то есть я пострадал физически, но у меня не было чувства ненависти к этим людям. Я это понимаю, то есть у меня даже более того было какое-то сострадание. Я видел, что вот как вот этот парень, он же мучается, вот этот начальник службы, находясь там. То есть это как, вот знаете, как рабы греха, как рабы своего невежества. Они хотят вырваться, а уже не могут. И потом меня еще встречали эти же ребята донецкие, которые, ну, на улице случайно, даже к палатке к нашей подходили, к молитвенной, там, интересовались, как мое здоровье. То есть пацаны молодые, то есть я понимаю, что им как бы не хватает нормального пастора. Люди отравлены информацией, это волна. То есть, чтобы вы понимали, вот этот массовый психоз, вот я в Германии сейчас живу, и удивляюсь, как могла такая интеллигентнейшая нация, ну, допустим, настолько сильно стать, ну, под влиянием Гитлера. Так что убивали миллионами этих евреев и других. Ну, поэтому живем мы, не слышим, то есть мы не знаем, как бы мы повели себя, живя в этом информационном поле. Ну, как бы то ни было, Господь, вот это одно из моих свидетельств о том, что Бог явил свое чудо. Я верю, что Бог потом спас, возможно, или хотя бы, я не знаю, живы эти, эти или не живы, потому что, ну, Зазу я уже после этого не видел, может, где-то под Славянском его пристрелили. За этих двух я тоже ничего не знаю. Возможно, убили уже, но, может быть, Бог всегда дает шанс человеку. Бог своих не бросает. Господь, возможно, через это, через мое страдание, которое я там перенес, он каким-то образом, ну, коснулся этих людей. Потому что у Бога ничего просто так не бывает. У него везде есть причинно-следственная связь. И Библия говорит о том, что Бог все делает для чего? Для славы своей. Да, может быть, мы проходим через страдания, но мы потом получаем и венец этой славы. И когда я там находился, это была особая благодать. Почему я начал с того, что читая то, что происходило со мной тогда, что я делал, Бог через меня делал. Такое чувство, что два совершенно разных человека, потому что это была особая благодать, это была та благодать, которая была на Стефане, когда он стоял и его люди побивали камнями, а лицо его светилось, как лицо ангела. Почему? Потому что он видел небеса, он видел Христа и он видел ангелов, которые встречали нового праведника, шедшего туда на небо. И вот происходило переосмысление ценностей. Когда я знал, что тебя убьют, вы знаете, меньше всего, что интересовало, то, что многих интересует сейчас, поверьте. Я тогда подумал о ребенке. У меня ребенок родился 16 марта, как раз когда проходил референдум в Крыму 2014 года. И я помню, когда я шел в этот день на молитву, потому что обещали в Донецке теракты будут, и улицы были Донецка пустые, выходишь на улицу, как будто бы после эпидемии атомная война прошла. Потому что везде по телевизору, средства массовой информации, городской совет, мэр города заявлял, не выходите на улицу, обещаются теракты, есть достоверная информация, а у нас молитва вечером. И я помню, выхожу с больницы, с роддома в 4 часа дня, и теракт не произошел, никого не убили. Я думаю, единственное место, где будет скопление людей массово, это будет наш молитвенный марафон. И думаю, если не убьют, ну кого убьют? Убьют, конечно, естественно, кто там старше. Я помню, иду туда на эту нашу молитву, думаю, ну, во-первых, навряд ли кто-то придет, я так мыслю. И вторая мысль, говорю, вот сейчас одна душа вошла в этот мир, ну, то есть мой сын, сейчас вторая, то есть я, отойдет. И шел, я прихожу, 100 человек на молитве. Город пустой, 100 человек стоят и молятся. Поэтому это было мощнейшее духовное противостояние. А потом к нам еще присоединились и мусульмане. И когда мы, ребят, у меня 17 человек побывало в плену, даже 18 с нашего молитвенного марафона. 4 человек проводили через расстрел. Одного убили. Француг Женя у меня 20 дней пробыл в рабстве. Саша Хомченко потом, ну, умер. Я его отвез в больницу в Днепр, как раз тогда уже в 17 году он умер. Подождите, в 18 феврале, 14 февраля он умер. Я его в Днепр тогда отвез, потому что, ну, у него проблема со здоровьем. Улетел в Германию, мне приходит смс, что Саша умер. Я назад лечу ему уже на похороны. Все, но не прошло даром. Это была цена, которую мы тогда платили, но это была особая благодать. И поэтому, когда люди говорят о том, что не было противостояния в Донецке, я говорю, друзья, вы не знаете, какое было противостояние. Скажите, какой митинг, там проукраинский, еще какой-нибудь, проходил в течение полугода ежедневно под натиском смерти и опасности в эпицентре зла. Мы ежедневно выходили на эту молитву в течение полугода. Нас разогнали последний раз это февраль, март, апрель, май, июнь, полгода. Июль. В июле месяце уже стрелковцы вошли. Уже, ну, вообще полный беспредел. Комендантский час, и мы еще молились. И потом уже после ареста Саши Хомченко, я оставлял его старшим вместо молитвы на себя. Я поехал в Киев встретиться с семьей. Мне звонят: Сергей, тебе назад нельзя, потому что приходили арестовывать старшего. Но так как тебя не нашли, арестовали Сашу Хомченко, еще двоих бросили их в багажник. Отвезли в здание бывшей прокуратуры. И потом мне Саша говорил, Сергей говорит, если бы, говорит, был бы ты, тебя бы уже, говорит, живым бы не выпустили. Это второе Божье чудо. Когда я, находясь, представьте мою ситуацию, я встретился с семьей, жену, побыли мы немножко вместе, жену опять в Германию отправляю, сам прихожу на вокзал ехать в Донецк. И я помню, как сейчас, я в шортах, в кроссовках, футболке и сумка. И у меня в сумке только ноутбук и тапочки. И мне эта смс-ка приходит, Сергей, в Донецк тебе нельзя. И тут вдруг ты лишаешься абсолютно всего дома. То есть ты понимаешь, что у тебя нет дома, и тебе вернуться некуда, и твое имущество только шлепки и ноутбук, все, ну, документы. И тогда я говорю, Господи, что мне делать? И это я понимаю, что сейчас таких, как я, вот таких вот, которые выехали, убежали, кто-то из-за гонений этих политических, кто-то из-за того, что, ну, бои начались, они просто побросали все. Таких, я еду в город Красный Лиман и встречаюсь с мэром города, я говорю, я хочу у вас организовать базу для переселенцев. Здесь недавно были бои, у вас много брошенных лагерей, баз, говорю. Я говорю, покажите мне такое, где можно, потому что люди сейчас массово бегут с этих регионов. И вот там я организовал эту базу, которая еще практически год просуществовала. 9 месяцев, через которую прошло около, 6-7 это точно человек. У меня там 110 человек жили ежедневно. Которые вот так, как я, оказались с тапочками. Многие поуезжали, вообще не подготовленные к зиме, а уезжали уже с этой базы в шубах, с этих, потому что, ну, не оставили. Бог использовал и в этом. Вы знаете, друзья, очень много можно чего рассказывать за то, что происходило. Но вот именно, можете пролистать дальше, я уже даже не знаю, что в этой презентации дальше. Это Саша Хомченко тоже после ареста. Это его, когда вместо меня арестовали. Игорь Козловский, может быть, знаете, тоже это участник нашего молитвенного марафона из арестованных дальше. И вот по обмену пленным поменяли зимой того года. И даже президент Украины с ним там рядышком. Я всегда говорю, Игорь, говорю, видел у вас там фотографию в интернете, вы в самолете, говорю, что это за человек в камуфляже рядом с вами. Президент Украины. Ну, знаете, я говорю, Игорь Анатольевич, сейчас я востребован, говорю, не обольщайтесь. Говорю, потому что, говорю, слава человеческая, как цвет на траве. Пока вы в тренде, пока вас все через время забудут. Надо жить новой жизнью дальше. Это отец Тихон, тоже арестованный. Ромка Кисляк, когда эвакуировал, вы вчера его видел, Александр, рассказывал свою историю. Этот человек больной ДЦП, видел, как он говорит, так увидишь. Он вот так вот весь ходит. Он вывез около 100 человек из-под обстрелов. И когда он переехал в Киев, где-то он свои права делал, ему здесь права не давали, то есть, ну, на вождение. И тогда мы подключили общественность. Я говорю, когда, говорю, он вывозил людей, никто не интересовался, как он водит автомобиль. Он хороший водитель. Но то, что он весь вот так вот ходит, и посчитали, что он не способен, говорю. И тогда СТБ подключилась. И сейчас его СТБ взяла к себе на работу, даже, кажется, без прав. Вот, ну, водителем. Дальше. Ромка Кисляк, герой. Это Маринка, которую вы жертвуете деньги. Это все фотографии, которые я делал. Дальше. Вот это он, девятиэтажечки пустые стоят. Красногоровки. Это Маринка, кафе когда-то было. Дальше. Это тоже. О, этот, вот это вот уже дебаль. А нет, это Маринка тоже, вон он дом разрушенный с правой стороны. Дальше. Это церковь, которую мы организовали в Маринке. Дальше. Пекарня. Дальше. Раздача хлеба. Дальше. Маринки. Это Маринка все дальше. Это так и коротко. Дальше пролистайте. Ну, это больные мы там маринским памперсы развозим им. Молимся за людей, просто брошенные, одинокие. Это я вот семью переехал в Германию. Это моя семья в Германии. Когда у меня стал вопрос уже... А, еще за пленный хотел сказать. Когда я находился, есть две вещи, о чем я очень сильно, ну, жалел. Что мой сын, который родился тогда 16 марта, ему на тот момент было 2 месяца, 3 месяца. И я думаю, если убьют, то он никогда не увидит, ну, своего отца. Ну, никогда не узнает, кто был его отец. А я никогда не увижу, когда он там с девушкой начнет встречаться, когда у него там жена появится. И вот это осознание того, что, ну, ценности настоящие начинают всплывать в кризисный момент. Когда мы ходили на молитву, на этот, ну, и стояли, не зная, убьют нас, нас меньше всего интересовало, какие у нас в церкви барабаны. Правда. Чтобы вы понимали, у меня в церкви, то есть я жил, у меня все хорошо было. У меня был молитвенный дом свой на 110 мест. Церковь была, ну, может, чуть-чуть побольше, где-то 70, вот так, 75 человек. То есть я был такой классический батюшка. Я жил при церкви. У меня дом был построен при церкви сразу. Для того, чтобы я из своего дома попал в молитвенный дом, мне нужно было сделать ровно 2 шага, потому что у нас крыльцы. Было одно крыльцо. И я заходил, и у меня зал такой был, 110 мест, деревянные лавочки, сцена, у меня такой в виде арки, такой, 8 метров в высоту, знаете, вот так вот, ну, зал, то есть. Аппаратура у меня шикарная была, у меня просто был человек, который понимал в музыке, он хороший оператор, хороший музыкант, и он выбирал только самое лучшее, находил это где-то по дешевке постоянно, вот он такой. И у меня, ну, барабаны, клавиши, гитара у меня, кстати, от этого досталась, от Тани Лорак, от музыканта. То есть стратокастер там мы у него по дешевке купили где-то тоже. Ну, короче, у меня, ну, классно, музыканты хорошие, хорошо пели. И они постоянно грызлись между собой, вот это, как они поют, в такт не попадает. Это группа прославления, это вообще, это особые люди. Вот. Сейчас все нормально, у меня в церкви осталось 10 человек. Уже получается, что 2 человека в зале, и остальные вот здесь, на сцене поют. Ну, там, в Донецке. Все разъехались, просто разъехались, потому что нет ни работы, ни нормальной жизни. То есть, кто остались, те остались. И уже, как бы, у них вопрос прославления вообще отпал. Потому что все поющие на сцене. К сожалению, вот так. Но тогда поднимались настоящие ценности. И мне было жалко, я понимаю, как хочется еще немножечко прожить, чтобы подержать на руках своего ребенка. Как хочется увидеть, когда он подрастет. Вот. Ты думаешь, Господи, мы свою жизнь размениваем на эти ненужные вещи, переживаем и нервничаем за этих ненужных вещей. А ведь на самом деле для жизни много не надо. Я 3,5 года вообще не покупал себе одежду, абсолютно не покупал. То есть я постоянно находился, варился в этом горе людей. И потом я как-то стал перед зеркалом, смотрю, я на бомжа похож. Немножечко, да. Мне эта куртка замусоленная немножко. Зима, у меня летние кроссовки. Вот. И я об этом в Фейсбуке даже написал. Я не просил на одежду, мне люди начали одежду слать, короче. Я говорю, нет, просто я понял, что мне это ничего не надо. То есть для жизни в реальности мало надо. Вот сейчас я, когда, ну, вот приехал, у меня, наверное, вот эта компенсация за это время, когда мне хочется красиво одеваться. То есть, вы знаете, это правда. Даже видите, в костюме в каком. Вот. Вот. И, ну, возможно, я так думаю, я никогда не покупал себе вещи. Я всегда одевался с гуманитаркой. Точнее, даже не я брал, а люди мне приносили. Я из того, что они не принесут, выберут. Сейчас я говорю, Господи, я хочу покупать себе вещи, которые мне нравятся. И в этом тоже находить удовольствие. Потому что есть всему свое. свое время. Но тогда, когда мы часто размениваем, переживаем о том, о чем переживать не стоит. Мы не тратим деньги для удовольствия. Да тратьте деньги для удовольствия. Поедьте с семьей куда-то в Турцию, я не знаю, или хотя бы на море на какое-нибудь. Потому что их никогда не будет хватать. Вы постоянно будете на что-то копить. На квартиру, на мебель, еще на что-то. И будете тратить деньги. А ведь жизнь, она, я это осознал тогда, когда знал, что у меня умру. Просто провести время с ребенком. Это не нужно, то есть много инвестиций. Не тратить на дорогу, на одежду, но провести время с женой просто, посидеть, пообщаться. И вот это осознание, ну, когда ты понимаешь, взвешиваются, ну, вот эти вот ценности, которые всплывают на самом деле. И вот когда 3,5 года я был без семьи, варясь в горе людей, у меня я понял, что я теряю семью. Ну, я приезжал туда, в Германию, мой младший меня не узнавал. То есть для него папа вообще отсутствовал. Я через полгода после, он, ну, приезжает, какой-то новый дядька появляется. А я не знаю, это только может быть в красивых историях и в книжках говорят о том, что расстояние, оно усиливает любовь. Да неправда это все. Расстояние убивает эту любовь и чувство. Ну, по крайней мере, в моей жизни. Потому что у меня появляется свой круг интересов, у жены моей свой круг интересов, и мы становимся чужими людьми. И когда я приезжал очередной раз, я понимал, что младший сын приезжает какой-то дядька, которого называют папа. И он понимает, что это кто-то папа. А меня потом больше всего убило, когда я услышал, как он папа называет мужа сестры моей жены. Ну, он живет тоже в Германии. И я понял, что он видит, что дети называют папа этих садики там. И вот он видит, и Максим, то есть сын этого Алексея, тоже его папа. И мой сын младший называет его, тоже начинает называть его папа. Старший тот, как бы, он понимает, что папа у него, он везде со мной на элитном марафоне даже был, даже на фотографии, даже на книге, на обложке. И я понял, что у меня просто, я потеряю семью и детей, потому что я приезжаю, то есть мне нужно знакомиться со своей женой, как тебя зовут. Вот, а вообще, то есть это, и я понимаю, что мне для того, чтобы мы стали любить друг друга опять, мне нужно вкладываться усилий, знаете, то есть опять завоевывать свою жену, потому что она у меня красивая женщина, естественно, и там мужчины начинают уделять внимание, и ей, а что такое женщина, это вакуум, то есть это вакуум, если он обязательно чем-то наполнится, если не ты его будешь наполнять, его наполнит что-то другое, то же самое и мужчина. Я там в пике славы, вокруг разные красивые девушки, мне это нравится, что, знаете, я в тренде таком. И я понимаю, что, как бы сказать, теряется это основные ценности. И в один определенный момент я понял, что я сейчас приобрету весь мир, а самое главное потеряю, как в Библии написано, да? Говорит, толку с этого, что если вы приобрели весь мир, а душе своей навредили. Толку с этого, что ты сейчас знаменитый, что ты там популярны, что тебе жертвуют, и ты там организовываешь маленькие эти пекарни, гуманитарные центры. Толку с этого, если ты теряешь те, которые так же само нуждаются тебе в помощи, нуждаются в твоей помощи. Они же такие же брошенные, одинокие, как и те, кому ты здесь служишь. И вот я переезжаю к своей семье в Германию. Можно листнуть дальше. Это моя семья в Германии. И это книга, в которой описывается моя жизнь. Это личный дневник. Это не воспоминания, не собранные истории. Это мой личный дневник, который я вел в течение, начиная с 2014 года, с февраля месяца по сей день. Просто я решил оприлюднить или напечатать в виде книги свои личные записи с периода февраля 2014 по июль 2015 года, но до того времени, когда я переехал в Марьинку. То есть это не воспоминание, это хроника, это человек, который описывал то, что он видел в то время. То есть и он передает атмосферу того, что происходило. Ребята, которые читали эту книгу, наши дончане, говорят, такое чувство, что мы, говорит, назад вернулись. Когда презентация была вчера, Александр был, люди сидели, и многие поприезжали, именно мои друзья, знакомые, участники молитвенного марафона, которые живут сейчас в Киеве, просто которые знают меня по Фейсбуку, и они сидели, особенно местные донецкие, плакали, когда слушали истории, смотрели видеоролик, потому что в действительности забывают, люди забывают свою историю. А история, если мы забудем, мы не будем знать свою историю, правдивую историю, то когда-то нас опять обманут. Мы становимся инструментом, не инструментом, а платформой для дальнейших манипуляций, потому что только правда освобождает. И я вот эту свою презентацию книги всегда говорю, правда, которая объединяет, Когда мы, зло пришло в наш регион, нас объединила не вера. Вышли люди разных конфессий. Мало того, даже мусульмане вышли. И когда Женю Францука арестовали, он был вчера на презентации, я об этом сказал. И когда его 20 дней, я не знал, что с ним происходит. Я думал, его убили, это страшное чувство. Из-за тебя убили человека, я его послал эвакуировать в заброшенную больницу лежачих инвалидов, к которым никто не мог добраться. И он исчезает. У меня тогда 4 человека исчезло. Вот. Двоих убили, но это были не мои волонтеры. Ромка Кисляк вернулся, а Женя Францук пропал. Я думал, его тоже убили. А потом через 20 дней звонок из неопределенного номера. Сергей, забери меня на трассе Торец-Донецк. Говорю, как так? Что, Женя, кто, как ты вообще? Говорит, я даже, у меня ни документов, ничего нет. Говорит, у меня просто, говорит, в рабстве. Я был 21 день у них. И они это, в окопах с ними жил. Говорит, пока всех их не поубивало. Вот уже меня охранять некому стало, меня просто как ненужного отпустили. Вот, и этот, и я начинаю искать, кто бы в Шахтерске его забрал. Я начинаю звонить знакомым пасторам, узнавать, кто-то есть в Шахтерске. Нет, члены церкви, мы запуганные. В Горловке одного пастора уговаривал, говорю, там бабушку нужно через дорогу перевезти, с дома выйти. Она сама, ну, грузная и боится. Говорит, ты посадить его в автобус для эвакуации. Он мне говорит, да ты что, да нас тут всех накрыли, да мы боимся. Я встречался, вот эта война, она проявила вот этих служителей, для которых притча о добром самаритянине была просто красивая иллюстрация. Знаете, красиво рассказать об этих самаритянине, об этих левитах, которые такие были негодники. Но когда ситуация сложилась, оказывается, все вот эти проповедники, это были просто болтуны. То есть элементарно, парализованные страхом. И когда я в Шахтерске стал искать, говорю, кто его вывезет? Это Досаид, мой друг, мусульманин, муфтий Украины, он, наш донецкий. Он говорит, у нас там есть небольшая, говорит, община наша. Я, говорит, своих. И братья мусульмане, то есть они начинают вывозить Францука без документов, провозя его в Макеевку на блокпостах. Ромка Кисляк, когда вез одного с львовской пропиской, он у них в ногах в машине лежал, потому что тогда за пропиской это однозначно тебя опять бросят на этот. Ну, будут выяснять, кто ты. И они без документов везут этого человека в Макеевку. И я тогда сказал, знаете, никогда в жизни 5 лет назад бы не подумал, что назову мусульман-братьев. А с Саидом буду выступать на одной передаче. Вот у нас, вот буквально в Киеве 3 дня назад мы в 3 передачах совместно выступали. Протестантский пастор и муфтий Украины. Никогда об этом не подумал бы, потому что нас объединила не вера. Нас объединила общая боль и общее видение. Нас не объединил язык. Знаете, добробаты они были, я был капелланом, я видел, сколько русскоговорящих и сколько других говорящих, поверьте мне. Страну нашу защищали люди, не переучиваясь на какой-то язык. Нас многие вещи, которые не объединяют, но пытаются нас на этом объединить. Объединяет правда. А правда в том, что есть вечные ценности, на которых строится общество. Вечные ценности – это вера, преданность, это понимание ситуации. Вечные ценности это спасение в Господе в Иисусе Христе, это быть человеком, находясь даже в этом бесчеловечном мире. Вот это вот принципы, ради которых семья, дети, ради которых стоит жить, ради которых стоит бороться и, возможно, ради которых стоит умереть. Пусть нас всех Бог в этом благословит. Это небольшое мое свидетельство, небольшая история, которую я вам рассказал, как тому, что Бог использовал обычного человека, пастора небольшой общины для того, чтобы сделать что-то великое. Я надеюсь, что Бог эту книгу, которую выпустили, она поможет людям, ну, определиться с правдой. Она поможет людям, ну как бы сказать, не повторить ошибки, которые повторили мы в Донецке. Потому что гордость предшествует падению. Когда как раз говорят мир и безопасность, тогда приходят и проблемы. И Христос придет именно тогда, когда будут люди что делать? Есть, пить, жениться, вести себя беспечно. Поэтому пусть нас всех Бог благословит. Благословит вашу церковь. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо, потому что без таких людей, как вы, в частности, даже в вашей церкви, не было бы служения ни в Маринке, ни этих памперсов, ни этого ролика, ни этой пекарни. Вот. И поэтому пусть Бог нас всех благословит. Я привез книги эти. Можешь одну штучку дать, я покажу. Я сейчас объясню немножечко. Вы, кстати, самая первая церковь, куда я приехал с этой книгой. Вот она, эта книга. 300 страниц, больше 100 фотографий. Просто как этот жесткий переплет, цветная печать, глянцевые странички. То, что я вам сейчас рассказывал, это все описано в этой книге. Ну, может быть, без что-то больше, что-то меньше. Мы выпустили два тиража этой книги. Первый тираж, вот это написано Заславский, дом Заславский, это издатель, тоже наш Донецкий, который выехал в Киев со своим издательством. И второй это МИПовский, это Министерство информационной политики. Вот это что МИПовский, это подарочный экземпляр. То есть имеется в виду, что оплатило за них Министерство информационной политики, но не в очень ограниченном тираже. То, что вот это коммерческий, ну то есть они, эта книга стоит 300 гривен, поверьте, такая книга стоит 300 гривен. По качеству, по печати, потому что я сказал, будем выпускать хорошую, то есть максимально лучшую. Вот. Поэтому деньги, которые выручат с продажи этой книги, будет небольшая прибыль. То есть я в своем сердце положил 50% забирать себе издательство, но мои 50% это те, которые пойдут на благотворительность в Гранитном. Я сейчас перемещаюсь, ну начну там, ребята, баптисты, братья работают, и они пригласили меня, чтобы я в команде в их не был, ну и помогал. Раньше я жил в Украине, там на линии фронта, 3,5 года не вылазил из этого ада, и периодически ездил в Германию. Сейчас наоборот, сейчас я в Германии, и буду периодически ездить туда, собирать ресурсы, какие-то акции благотворительные. И если Господь позволит, откроем там общину, чтобы служить тем людям. Гранитное это то место, куда Маринка сильно раскрученная, ее знают все. Там да, тяжело живется, но там гуманитарных организаций, миссий достаточно много. А в Гранитном оно не на языке, и поэтому там ни церкви нет, ни гуманитарной работы никакой. Люди живут, ну, знаете, это страна контрастов. Это надо побыть, чтобы понять. Вот, поэтому будет каким образом. Вы приобретаете вот эту вот книгу, и одна книга вам в подарок. То есть МИПовская в подарок идет, а это, ну, как коммерческий. Но опять же, деньги это не те, которые я положу себе в карман. Может, перекрою какие-то расходы, но это те, которые пойдут на благотворительные дела. И еще те, кто не хотят приобрести книгу, но нет денег. Естественно, ну, там ограниченное количество, 25 штук всего лишь, мы этот, ну, подарим служителям, здесь он в пакетике лежат. Но я бы очень сильно хотел, чтобы вы купили эту книгу и подарили ее тому, ну, кто ее хочет, или кому она вы посчитаете нужным, но не сможет себе ее приобрести. Сколько у нас здесь штук сейчас?
Ну, там
40 штук всего лишь, да. Поэтому... Пусть нас всех Бог благословит. Слава Иисусу Христу!
Спасибо, Сергей. Давайте мы встанем для молитвы, мы помолимся и за Сергея, за его служение, помолимся, чтобы Господь помог нам, ну, не быть похожими на тех людей, которые в трудных обстоятельствах, ну, похожи на страусов, хотя страусы не прячут голову в песок, но они, по крайней мере, пытаются как-то так, ну, спрятаться от трудностей. Поэтому пускай Бог поможет нам, ну, смотреть на правду, то, как она есть, и по мере того, как мы можем служить, чтобы каждый из нас он служил, каждый тем даром, который Бог нам дал. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это слово, за это свидетельство пастора Сергея. И мы просим, Господь, чтобы Ты, как его Господь, как тот, кто направлял его в этом служении, чтобы Ты благословил его во всех делах его рук. Боже, благослови в этих планах, чтобы начать служение в Гранитном. Благослови, чтобы то служение, которое есть в Маринке и церковь, которая там функционирует, чтобы они могли еще больше послужить Тебе в том регионе и в тех окружающих городах, поселках, которые они могут достигнуть своим служением. Мы просим, Господь, чтобы Твоя милость, она была над нашей страной, и чтобы та война, которая сегодня идет на востоке Украины, чтобы она по Твоей милости, она прекратилась, и чтобы мир Твой пришел на нашу землю. И мы, Боже, молимся, Господь, за нас, как за церковь, за нас, как за верующих, чтобы мы не прятались от каких-то трудностей, от тех обстоятельств, которые нам кажутся сегодня какими-то трудными, тяжелыми для нас. Но Но, Боже, помоги нам принимать все те вызовы, которые есть в нашей жизни. И помоги нам понимать, что рядом с нами есть люди, которым намного более тяжелее, намного более труднее проходить те испытания, те вызовы, которые есть в их жизни. Боже, дай нам каждому видеть, где мы являемся ответом. Для тех людей, которые живут рядом с нами здесь, в Киеве, для тех людей, которые там на востоке Украины, которые живут намного более худших условиях, чем мы сегодня, которые постоянно переживают эти обстрелы, страх, где-то может быть голод и холод, Господь. Дай нам, Господь, по-особенному дорожить и ценить тем миром, который Ты благословил, наш город, эту часть нашей страны, где мы живем, и мы даже не задумываемся, что где-то рядом идет война, где-то рядом кто-то замерзает, кто-то погибает, кто-то терпит какие-то лишения, кто-то прежнему сейчас находится в плену и над ним издеваются. Господь, помоги нам дорожить той свободой, тем миром, той благодатью, которую Ты нам как церкви, Ты нам как верующим даешь. И Господь, дай нам в сердца это переживание за тех людей, которые сегодня не спасены, которые сегодня как эти отступники, которые за деньги, не знаю, за что-то, они служат там, в этих ДНЛ, ЛНР, Боже, дай нам переживание за тех людей, которые отступили от Тебя, за тех людей, которые даже еще не знали Тебя, они не были в церкви, они никогда не каялись в своих грехах. Дай нам, Господь, действительно в сердце это сострадание, чтобы мы не были просто людьми, которые эгоистичны и радуются, что, слава Богу, я спасен, я иду на небеса. Дай нам, Господь, в сердце действительно эту любовь каждому человеку, который рядом с нами. И помоги нам, Господь, замечать, как мы можем каждому из этих людей послужить во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.